Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Внутреннее мое состояние отвращало от меня чистый и святой взор Твой, Господи. Но кто помог бы мне избавиться от греховного невежества моего, так как сил моих было недостаточно познать тьму мою? Только луч света Твоего был страшен моей тьме, ибо она — свет Твоей любви. Не хочу и не могу лгать, Господи, ни Тебе, ни самому себе, ибо Ты зришь тайное мое, и ведаешь все сокрытое. Настави меня и научи не судиться с Тобою, но открыться в Тебе во всей моей неприглядности, дабы Ты очистил меня от всякой скверны и порока. Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 29 по Пятидесятнице, неделе святых праотец. И это последняя наша передача, выходящая в эфир в нынешнем году. Человече, что свеча Твоя, горящая пред Тобою, то и пред Тобою житие Твое. Чем свеча более горит, тем более умаляется. Так Ты, чем более живешь, тем более сокращается житие Твое. Догорает свеча и погасает, так оканчивает человек житие свое и умирает. Как погаснет свеча, то кажется, как бы ее не было. Так, когда умрет человек и погребется, кажется, как бы и не был. Видишь, человек, что есть человек и что есть житие его. Поминай, что так и житие твое погаснет, как видишь погасшую свечу, и заранее готовься к кончине твоей, да блаженно скончаешься. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой? Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. святитель Тихон Задонский. Бытие и жизнь человека в своем начале есть свободное даяние Творца, дар которого никто не мог у него вынудить, никто не имел права истребовать. Следовательно, и продолжение бытия, и жизнь есть непрерывное продолжение того же даяния Божия. Жизнь временно есть ежеминутное благодеяние Божие. Бессмертие человека есть бессмертное, бесконечное благодеяние Божие. Нет времени, которым, не опасаясь, можно было бы пренебрегать, ибо во всякое время можно спастись или погибнуть. Проводи начинающий день так, чтобы он мог вести тебя ко дню не вечернему, а не к ночи вечной. Помни прошедшее, положись на Господа в будущем, употребляй во благо настоящее. Для истинно христианской жизни необходимо бороться с грехом и бороться не от случая к случаю, а постоянно. Но если это необходимо всегда, то постом становится необходимым вдвое, втрое больше. Грех постом приобретает как бы большую силу, усугубляется. Если вообще благочестивому необходимо всегда себя хранить неоскверненным, то постом в особенности. Пост есть время святое, нарочито Церковью установленное, чтобы мы проводили его и в особенности его свято и непорочно. Поэтому какой бы грех постом ни прирожался, и взрослые, и дети должны с ним энергичнее, чем всегда, бороться. Рассердиться кто? Нельзя. Остановись. Пост. Поссорился? Примирись сейчас же. Пост. И так во всем. Всякие греховные мысли, настроения и дела должны пресекаться немедленно. Взрослые следят за собой сами, детей останавливают взрослые. Братья и возлюбленные, все мы слышали слова Иисуса Христа, говорящего: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Потому мы должны принуждать себя к деланию добра, так как хотим достигнуть Царствия Божия, говорит епископ Вениамин Милов. Каждый день мы должны принуждать себя к совершению добра и, кроме того, всегда помнить о немощи своей, сознавать, как ничтожны мы пред Богом. И святые отцы со времен апостольских учили, что нужно всегда в сердце иметь молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или просто говорить: «Господи, помилуй», но не механически, а с сокрушением сердца. Ибо тогда человек сознает, как он ничтожен, как он грешен и убог пред Богом. И мы, чтобы помнить всегда о немощи нашей, будем молиться молитвой Иисусовой, а если ум наш занят и сердце разбито, то просто устами произносить два лишь слова: «Господи, помилуй», но с великим пониманием их. Тогда сердце наше будет приходить в умиленное состояние, и мы, сознавая немощь свою, будем принуждать себя к спасению. Но для того, чтобы сознавать свою немощь, говоря «Господи, помилуй», мы должны понимать эту молитву, потому что лучше немного слов сказать с пониманием их и сокрушением сердца, чем много без толку. И апостол Павел говорит: «Хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов без пользы». И чтобы мы не отчаивались в своем спасении, Господь дает нам пример своего милосердия, где Он не отклоняет покаяние даже от дьявола. Так говорит Господь Бог: «Ты, злоба древняя, не можешь быть началом новой добродетели. Ты, начальник зла, не можешь быть чистым. Но если захочешь, чтобы Господь вновь принял тебя в рек ангелов, поступи так. 3 года стой лицом к востоку, ибо бесы не утомляются, не имея плоти, и с сокрушением сердца взывай ко Господу, и молись, и говори 100 раз, «Помилуй меня, злобу древнюю». И если исполнишь так все, то Господь простит тебя и вновь примет к себе. Вот и мы не должны отчаиваться в своем спасении, а уповать на Господа, сознавать свою немощь и умолять Его о прощении. И ради этого Он возвратит нам благолепие крещения, покроет нас ризою Своей благодатной божественной славы и вложит в наши уста новую песнь «Аллилуйя». И свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, Ему же слава во веки веков. Аминь. Епископ Вениамин Милов. Вы находитесь посреди мира и соблазнов его, по необходимости или по долгу службы, будучи поставлены на этом поприще, не имея возможности уклониться от него, вы должны иметь в памяти заповеди Божии смирения. И хотя не можете подняться на высоту добродетели, старайтесь не сходить в бездну пороков. Всегдашние, хотя и малые проступки, очищайте непрестанным покаянием и смирением, мысленно считая себя последнейшим из всех, говорит в одном из писем преподобный Макарий Оптинский. Смирение одно сохранит вас от всех сетей и козней вражей. А как я вижу, вы при недостатке ваших исправлений в добродетели скорбя порабощаетесь смущением и лишаетесь спокойствие, а это знак самолюбия и гордости. Вы хотите видеть себя праведным и, не достигая этого, смущаетесь. А если бы достигли, то тоже бы увлеклись в гордость, стали бы строгим судей других порочных и больше бы погрешили пред Богом. Святая Церковь повелевает нам молиться: «Ей, Господи, Царю, даруй мне зрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего». Почему же не молиться «Даруй мне зреть мои добродетели»? Потому что это приводило бы нас в гордость и самообольщение, а то приводит в смирение. Великие святые при всех своих добродетелях имели себя под сею тварью, что и укрепляло их добродетель. Вы пугаетесь при мысли о тесном пути, боитесь ложного стыда миролюбцев, насмешек, преследования и озлобления, но все это происходит от самолюбия, гордости и от маловерия. По мере веры вашей и смирения, и страх этот исчезнет. Если веруете, что без Божьей воли и волос головы нашей не погибнет, то тем более касающееся до чувств сердца не может быть без Его воли, а когда что и случится, то верно, к искусу нашему и для пользы нашей по Его воле попустится. Тут надобны вера и смирение, покорность воли Божией и молитва об укреплении. Да даст же Господь вам разум истинный и сохранит от смущений и от всех сетей козней противных, но успокоит вас в шествии вашем. Из писем преподобного Макария Оптинского. «Что такое обед?» — спрашивает и говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Это обещание, которое человек дает Господу из благодарности или за свои грехи. Многие молодые люди из окрестных сел Битолы едут на заработки в далекие края. Матери и сестры, провожая их, дают обеты Богу за их здоровье и благополучное возвращение. Как-то в субботу мы неожиданно оказались в маленькой деревенской церкви. Когда вошли, то увидели пожилую женщину, которая мыла пол. На наш вопрос она ответила, что дала обет каждую субботу приходить в церковь и мыть здесь пол. Ее сын уже 1,5 года на заработках в Америке. Потом мы узнали, что когда ее сын вернулся, она еще 1,5 года приходила в церковь мыть полы в благодарность Богу за его благополучное возвращение. Обычное дело, когда мать дает обет поститься в непостные дни за свое больное дитя. Это вполне по-библейски. И царь Давид постился, пока болел его сын. «Дала обет Богу, — говорит старица Моисея из окрестности Дебара, которая вот уже 19 лет работает в храме и постится без масла. За что? Более 19 лет назад ее муж взял в компаньоны албанца. Как-то в пятницу собрался он в Дебар, чтобы расплатиться со своим компаньоном. Перед дорогой он сел завтракать, разложил сыр и яйца. Жена, увидев, что он нарушает пост, сердито воскликнула, чтобы Господь не дал тебе обратной дороги, если уж ты и в вере с албанцем побратался. В тот же вечер ее муж, возвращаясь домой, был ограблен и убит. Это потрясло женщину, и она дала обет служить в церкви и поститься до конца жизни. Но давай обет Богу за себя ли, за другого ли человека, за грехи или из благодарности человек должен быть очень осторожен, чтобы не переоценить свои силы и не обещать то, что сверх его сил и неразумно. Из Библии мы знаем о неразумном обете Ефая. Дал он Богу обет, что в случае победы над аммонитянами принесет ему в жертву первое, что увидит, вернувшись с войны. И победил Ефай. И когда возвращался он домой, дочь его первая вышла навстречу ему. «Увы, дочь моя!» — зарыдал отец, как раненый лев. «Дал я обет Господу и не могу нарушить его». Бог да благословит вас. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. Как мне осознать, что такое мученичество и подвижничество? Для того, чтобы немножко понять, что такое мученичество, хотя бы принимая с радостью презрение других, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. А если хочешь немного осознать, что есть подвижничество, то если не можешь поститься 40 дней, как Христос, постись хотя бы в среду, которые его предали, и пятницу, в которую его распяли. Старец имеет в виду воздержание от пищи и воды в течение всего дня. Те, кто хотят мученичеством засвидетельствовать свою любовь ко Христу, могут за отсутствие мученичества проявлять эту любовь, от которой они сгорают в виде телесного подвига за горящие души усопших, чтобы те обрели немного упокоения. Подвижничество — это такое же торжество, как и мученичество, потому что и в том, и в другом случае человек избегает всякого человеческого утешения и обретает утешение божественное. Святые мученики ощущали великую радость от того, что им давалась благоприятная возможность претерпеть мучения. С мученичества в духовной жизни начался аскетизм. Когда пришел к власти Константин Великий, он освободил христиан из темниц, где они, некоторые из них были изувечены, ожидали смерти. Мучения закончились, но освобожденные очень огорчились, потому что, находясь в темницах, они ожидали своей очереди на мученичество, а теперь святой Константин Великий им все испортил». Они с радостью ожидали мученичества и дождались свободы, и тогда от любви к Богу и горевшего в них пламенного желания пострадать за Христа они ушли из мира, и тем мучениям, которым подвергли бы их Диоклетиан и Максимилиан, они в подвижничестве подвергали самих себя. Один шел и подвешивал себя за руки веревками на дереве. Он молился с болью, но божественно радовался. Другой ради любви ко Христу связывал себя. «Так, говорил, меня связал бы Диоклетиан». И, истязая себя таким образом, они испытывали великую радость. С этого божественного безумия, с этого божественного сумасбродства начали первые и ради любви ко Христу посвятили себя подвижничеству. Потом их подвигу стали подражать другие. Так в нашу веру вошел аскетизм. А третьи, самые сумасбродные, говорили: «Мы овцы Христовы и питались только травой земли». Это были так называемые воски. Они настолько сильно чувствовали благодеяние Божие и собственную ничтожность, что говорили: «Я неблагодарное животное, всю жизнь буду питаться травой». И они делали это. Их сердце взлетало от любви ко Христу. «Разве, — говорили они, — я не Христова овца, значит, буду питаться травой». Но впоследствии это было запрещено церковью, потому что охотники, принимая этих отшельников за диких животных, убивали многих из них. Сегодня люди не могут понять этого, считают это безумием. «Зачем питаться травой, подобно животному, — говорят они, — какой смысл в том, чтобы таким образом виснуть на веревках и истязать свое тело? Но помнишь, что говорит Абба Исаак? О, если бы Бог удостоил нас совершать такие бесчинства! Дай же Бог достигнуть этого духовного бесчинства в кавычках и нам». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Спасение столь важно, что все дела мира сего, какими бы они ни казались великими, в сравнении с этим делом, первейшим и важнейшим, суть как бы безделье или как тело без духа. Протоиерей Авраамий Некрасов. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. На этой неделе, 25 декабря, западные христиане уже встречали Рождество Христово, но у нас по старому стилю это только 12 декабря. И в этот день Церковь Православная чествовала святителя Спиридона, епископа Тримифунского Чудотворца, современника святителя Николая Чудотворца. Греческая церковь даже более чествует этого святого Спиридона Тримифунского, и хотелось бы немножко о нем рассказать, точнее о его удивительных чудесах и силе, которая исходила от этого великого угодника Божия. Он на Первом Вселенском соборе против злочестивого Ария между святыми отцами находился и преподобный Спиридон Тримифунский. Последователи Ария, не надеясь своим лжеумствованием преодолеть истину, утверждаемую множеством богоносных пастырей, под разными предлогами и спросили у Константина Великого позволения быть на соборе и эллинским философом, из которых один искуснейший в словопрении с гордостью и бесстыдством издевался над учением правоверных. Преподобный Спиридон, будучи прост и неучен, и зная только, что Христос есть Сын Божий и распят за нас грешных, объявил себя противоборцем Его. Хотя святые отцы, стараясь низложить столь ловкого врага, общими силами возбраняли Спиридону принимать на себя это трудное дело, но человек Божий, уповая на дары Духа Святаго, дерзновенно приступил к философу и с простосердечием сказал: «Во имя Иисуса Христа послушай меня. Един есть Бог, который сотворил небо и землю, создал из брения человека и все видимое и невидимое Словом Божиим и Духом Своим устроил. Сие Слово и есть Сын Божий и Бог, о заблуждении нашим милосердовавший, от Девы родившийся, за нас пострадавший, воскресший в третий день и нас совоскресивший. Сей Бог некогда придет судить нас и воздаст каждому по достоянию. Он Отцу единоестествен, сопрестолен, равночестен. Вот чему веруем мы без всякого испытания. И ты не дерзай испытывать, ибо таинства превышают твой разум и всякую человеческую мудрость». После сего, несколько помолчав, спросил у него самым невинным образом: «Не так ли, думаешь, и ты из всех мудрецов мира искуснейший?» Хитрословесный Эллин, как бы не зная совершенно философских наук, не отвечал ни слова, какая-то божественная сила против него действовала. Наконец, собравшись с духом, сказал: «Верю и я, что уста твои вещают истину. Итак, иди и прими знамение святой веры», — возразил преподобный Спиридон. Тогда философ, обратясь к арианам и своим ученикам, сказал: «Доколе припирались со мною словами, словам противополагал я слова и искусством любомудрия опровергал предложение, но когда вместо слов некоторая сила исшла из уст сего старца, я признаю слабость мою, ибо слова противосилы суть ничто, так как и человек против Бога есть ничто же. Если кто из вас думает так же, как я, доверует во Христа, и доверует так, как учит сей мудрый старец, которого устами глаголит сам Бог». Вскоре после того философ принял христианскую веру и крестился в церкви православной. Это происшествие весьма унизило гордость арианскую. Преподобный Спиридон на том же соборе, доказывая арианам единство Пресвятой Троицы, взял в руку плинфу, то есть кирпич, и стиснул. Мгновенно вышел из нее огонь к небу, вода потекла вниз, а брение осталось в руке святителя. «Се три стихии, а одна плинфа», — сказал тогда преподобный Спиридон, — «так и в Пресвятой Троице три лица, а един Бог». архипастырства преподобного Спиридона Тримифунского однажды на острове Кипре свирепствовал чрезвычайный голод. Все бедные люди стекались к святому епископу просить хлеба или денег, или заступления у богачей. Между прочими, в одно время пришел к нему издавна знакомый земледелец и, прося что-нибудь взаймы для покупки жита, слезно жаловался на немилосердного богача, который повсюду, забирая хлеб в свои руки, продает только на золото и весьма великою ценою. Святитель, утешив и обнадежив земледельца, отпустил домой, а на другой день пришел к нему сам и принес большой слиток золота. «Отнеси это корыстолюбивому житопродавцу в залог и бери хлеба, сколько тебе будет потребно», — сказал он. «А когда Господь даст обильную жатву, выкупишь оное». Земледелец удивился, где преподобный бессребник взял столько золота, и, поступив по его приказанию, не только был сыт и доволен, но и другим помогал. Скупец сделался для него как так щедр, что часто сам напоминал, не надобно ли ему хлеба. Наконец, голодное время миновало, благословенная жатва утешила сетующий народ, и земледелец, к неудовольствию ростовщика, выкупил залог, возвратил преподобному Спиридону. Чудотворец, приняв золото, повел земледельца в сад и, положив оное у забора, возвел очи свои на небо и сказал: «Господи, Боже мой, некогда притворивый в змея жезл Моисеев, притвори опять сие сокровище в то же пресмыкающееся животное, из которого соделал его». Мгновенно слиток зашевелился и превратился в змея, который, извиваясь, пополз и скрылся в нору. Изумленный земледелец трепетал от ужаса и, повергшись к стопам святого старца, называл себя недостойным столь чудесного благодеяния. А преподобный Спиридон, поднимая его, сказал: «Бог долго терпелив и много милостив. Вот почему сие злато не превратилось в змея в ту самую минуту, когда жестокосердный хлеботорговец, жадностью приняв оное, положил за пазуху. Но будь уверен, что этот змей первый начнет грызть сердце каждого безжалостного богача там, где вечный вопль и скрежет зубов будет жребием грешников». Если по несчастью и между нами есть такие же корыстолюбцы и ростовщики, то пусть прочитают сию повесть как можно внимательнее. Ну вот таковы краткие сказания из жития святителя Спиридона, епископа Тримифунского, чудотворца. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 29 по Пятидесятнице, недели святых Праотец. И в этот воскресный день, неделю, читается Евангелие недели 28 по Пятидесятнице. Это Евангелие о так званых «на вечерю», которые полагается по уставу читать в неделю святых Праотец. Сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполни, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
Сегодняшнее евангельское чтение завершается очень страшными словами: «Много званых, но мало избранных». «Почему?» — спрашивает митрополит Антоний Суржский. И отвечает Господь: «Сотворивший наш мир для того, чтобы поделиться с ним вечной божественной радостью, встречается, однако, в этом мире с холодным отказом. Он призывает всех, но избрание зависит от нас. Он всех сотворил любовью для радости вечной жизни. Но мы должны ответить любовью на любовь и войти в ту радость, которую нам предлагает Господь. При этом картина, открывающаяся нам в Евангелии, очень проста и очень точно описывает все состояние нашей души, все причины, по которым нам нет времени на Бога и нет интереса к вечности. Господь приготовил пир веры, пир вечности, пир любви и посылает своего слугу за теми, кого он давно предупредил, что будет такой пир и что они должны быть к нему готовы. Но один отвечает: «Я купил клочок земли, надо мне его обозреть, надо мне им овладеть». Разве и мы не так поступаем? Разве не стараемся укорениться на земле так, чтобы уже ничто нас не поколебало, обеспечить себя землей и на земле? И думаем, что вот-вот обеспечим себя, что придет время, когда все земное будет сделано, а тогда уже будет время подумать о Боге. Другой званый ответил: «Я купил 5 пар валов, надо их испытать». У нас есть задание на земле, у нас есть работа, мы не можем оставаться без дела. Мало принадлежать земле, надо принести плод, надо за собой оставить след. Нам некогда пировать в Царстве Божьем, оно слишком рано приходит со своим призывом к вечной жизни. Надо на земле что-то еще закончить». А когда все будет сделано, когда останутся для Бога только жалкие остатки сил, способности, тогда пусть Он себе берет то, что останется от наших сил. И к третьему посылает Господь, а Он ему отвечает: «В мою жизнь вошла земная любовь, я женился. Неужели мне отрываться от этой любви, чтобы вступить в царство другой любви? Мне не досуг теперь вступать в вечные чертоги. Там любовь безграничная, всеобъемлющая, вечная, Божия. А здесь любовь по масштабу моего человеческого сердца. Поэтому оставь меня, Господи, насладиться моей земной любовью, а когда ничего больше не останется, тогда прими меня в чертоги Твоей любви». Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас». То есть дам вам все, дам любовь. Встретитесь вы, люди Божии, лицом к лицу. Не так, как на земле, туманно друг друга видя, не понимая друг друга, не думая ранее один другого. Встанете в Царстве Божьем, и все будет прозрачно. и понимание ума, и видение сердца, и стремление воли, и любовь. Все будет как хрусталь, ясно. А мы отвечаем: «Нет, Господи, на это будет свое время. Дай исчерпать землю, на которой мы живем». И черпаем, и живем, и кончается тем, что по Слову Божию, дав нам все, что она только могла дать, земля обратно берет все, что она сама дала и что Господь дал. Ты, земля, и в землю отойдешь. И тогда купленное поле оказывается могильным полем. Тогда труд, который оторвал нас от Бога, от живых отношений с людьми, от живого общения с Богом, рассеивается даже и в памяти людей. Тогда земная любовь, которая казалась такой великой, предстанет нам в вечности узкой тюремной келии. И ради всего этого мы сказали Богу: «Нет, не Тебя, Господи, а землю, труд, земную любовь мы хотим пережить до конца». Мало избранных не потому, что Бог строго выбирает, но потому, что Он мало кого находит достойным Себя. А потому, что мало кто находит Бога достойным того, чтобы поступиться клочком земли, часом труда, мгновением ласки, много призванных, то есть все мы призваны. Но кто же из нас отзовется? Достаточно на любовь ответить любовью, чтобы войти в первечность, в жизнь вечную. Неужели мы не ответим на Божью любовь одним лишь словом «люблю Тебя, Господи, аминь»? Митрополит Антоний Сурожский. Сегодняшнее воскресенье называется неделей праотец, то есть ветхозаветных праведников, живших до закона Моисеева и после закона до Христа, начиная с Адама до Иосифа Обручника. Почему память их совершается за несколько дней до праздника Рождества Христова? Потому что от них произошел по плоти Христос. Он есть потомок избранной части человечества, в которой сохранялась истинная вера, каковыми были члены патриархальной церкви. Вера в грядущего Искупителя поддерживалась в Ветхом Завете многими обетованиями и пророчествами, например, обетованием Аврааму «благословятся о семени твоем все языцы земные», пророчеством патриарха Иакова о неоскудении правителя от Иуды до времени пришествия Примирителя и других. Должно полагать, что ветхозаветные праотцы не чужды были веры в спасительную силу жертвы Христовой и получили оправдание и достигли мира с Богом только этой верою, а отнюдь не делами закона, ибо от дел закона, по слову апостола, не оправдится всяка плоть. Сказано, что Христос предобручил от язык церковь теми, то есть праотцами, ветхозаветными праведниками. Как понимать это? Разве праотцы имели какое-нибудь участие в деле спасения язычников или призывания их к Церкви Христовой? Имели. Участие их в всем деле состояло не в том только, что от них произошел по плоти Христос, предмет чаяния язычников, введший их в состав своей церкви, но также в том, что они разливали свет истины в среде языческой. Этот свет, хотя в слабой степени сиял среди языческого мрака и постепенно ослаблял его, среди язычников явились люди, которые научились веровать не только в истинного Бога, но и в грядущего Христа Спасителя и ожидали Его пришествия на землю. К числу таковых принадлежали волхвы или халдейские мудрецы, пришедшие поклониться новорожденному Христу, о рождении которого узнали по необычайной звезде, приведшей их в Вифлеем. По выражению митрополита Филарета, они были останком церкви Данииловой.
Аминь.
Ты и мы, братья, в лице предков были язычниками, чужды были союза со Христом и Его Церковью. Но и нас, когда мы жили в язычестве, Христос не лишал своей милости, как и всех древних язычников. Подобно им мы были предобручены Христу задолго до принятия христианства. Оно озарило нас своим светом спустя 10 столетий по Рождеству Христовом. До тех пор всю русскую землю покрывал мрак язычества. Но уже вскоре по Вознесению Христову мелькнул слабый свет среди этого мрака. На горах Киевских явился святой апостол Андрей Первозванный и водрузил на них крест, сказав при всем: «На сих горах воссияет благодать Божия». На это событие можно смотреть как на предобручение русского народа Христу, как на некоторый зародыш Церкви Христовой. А спустя 10 веков совершилось полное единение народа нашего со Христом. В мире христианском нет, за исключением редких случаев, отступления видолопоклонства, но если, по слову Христа Спасителя, непокоряющийся Церкви есть язычник или нехрист, то подобных нехристей немало в христианском мире, каковы еретики, раскольники, вообще презирающие Церковь. Есть христиане, для которых чрево служит Богом и корыстолюбие обращается в идолослужение. Стало быть, таковые грешники заслуживают такого же обвинения в блужении, какое навлекали на себя в Ветхом Завете отступники от Бога. Не дай Бог кому-то навлечь на себя такое обвинение. От всей опасности будем предостерегать себя памятованием обручения со Христом, залогом, чего служит для каждого из нас печать дара Духа Святаго в Таинстве Миропомазания. Если же верность Христу нарушена, поспешим восстановить ее посредством покаяния, в надежде, что Отец Небесный с кающимся грешником поступит так же милосердно, как милосердно поступил с блудным сыном евангельской притчи его родной отец, обрадовавшийся его раскаянию и возвращению в отеческий дом, епископ Виссарион Нечаев. Дорогие наши радиослушатели, остается всего лишь несколько дней до окончания нынешнего года, и на следующей седмице, с четверга на пятницу, мы будем уже встречать новый 2021 год. Всего лишь через пару дней вновь открываются врата времени и встает перед нами, перед нашим взором, наступающий Новый год. Через эти врата времени видим грядущее Рождество Христово, которое мы скоро будем праздновать. И Рождеством Христовым в этот Новый год времени вступает вечность. Живой Бог вступает во время, делается человеком, приобщается плотью своей всему творному. Время и вечность пронизывают друг друга, и сейчас мы стоим у преддверия этого чуда. Время и вечность, Бог и человек соединяются во единый поток жизни и спасения. И как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое, взираем на будущее, нас охватывает боль о том, что стольких нет среди нас, почивших теперь сном земли, и вместе с этим зажигается такая радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во время. И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многое мы не сумели совершить в течение этого года по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем, как вступить в новое время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и соберем с прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не делать. Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего, и чтобы все творилось только во имя этой любви. В старой сказке говорится, как спросили мудреца Никове, какое самое важное время в жизни, кто самый значительный человек в твоей жизни, какой поступок всего важнее совершить. И ответ был таков: самое важное время в жизни — это теперешние мгновения, потому что прошлое утекло, а будущее еще не настало. Самый значительный человек в твоей жизни — это тот, который сейчас перед тобой и которому ты можешь сделать добро или зло. И самое важное дело в жизни — в это мгновение этому человеку дать все, что может быть ему дано. Вступим мы в Новый год с этим чувством ответственности и вдохновения. Вступим в этот Новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается. В нашей немощи, как совершилась она в немощи святых, которые были крепки только силой Божьей. Будем верить, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе. С этими чудными словами митрополита Антония Суржского мы будем заканчивать сегодняшнюю передачу. Это последняя передача, выходящая в эфиры. И будем надеяться, что будущий год для нас будет чуточку лучше, благоприятнее, утешительнее. Одним словом, говорит епископ Псковский Сифан, мы тогда начинаем Новый год, когда к Богу возвращаемся, когда все чувства наши, все мысли и желания к Нему единому устремляем. И нам время дается на то же самое, на что употребили его святые, говорит святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский, на очищение своего сердца, на обновление духа, на покаяние и добродетель. Не будем же выпускать всей истины из нашей памяти, и с началом нового года начнем усерднее пищись об исправлении нашего существа, ибо нужнее и полезнее сего дела для нас нет и быть не может ничего. Аминь. Наша передача приблизится к самому завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся уже в новом 2021 году. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего года и в наступающем новом году. Аминь.